говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и в начале часа выпуск новостей. У микрофона моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Томске проходят российско-германские консультации на высшем уровне. В Минске задержаны лидеры белорусской оппозиции, принимавшие участие в акции «Чернобыльский шлях». В Петербурге начались торжества по случаю столетия Государственной Думы. В Багдаде убита сестра вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашеми. В Томске продолжаются российско-германские консультации на высшем уровне. В городе открылся двусторонний бизнес-форум, где министры Германии и России могут обменяться мнениями с представителями бизнеса. На открытии форума президент Владимир Путин сказал:
в августе 2005 года возвращена значительная часть долга России странам-кредиторам Парижского клуба. Общая сумма составила 15 миллиардов долларов, причем на долю наших немецких партнеров пришлось около 6 миллиардов. Полагаю, это укрепило доверие германских деловых кругов к российским партнерам. В этом году мы планируем полностью погасить задолженность перед Парижским клубом,
сказал президент России. На сегодняшних переговорах Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель будут обсуждены, в частности, поставки российских энергоносителей в Европу, проблемы энергобезопасности, сотрудничество в области автомобилей и авиастроения, банковской сфере, а также международные проблемы. В Петербурге проходят торжественные мероприятия, посвященные столетию российского парламента. На фасаде Таврического дворца, где работали первые три Думы России, открыта мемориальная доска. В Думском зале дворца проходит юбилейное заседание парламента. В его работе принимают участие все депутаты, делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также руководители парламентов стран СНГ. В Минске задержаны лидеры белорусской оппозиции, которые накануне принимали участие в акции «Чернобыльский шлях». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Оппозиционные лидеры Сергей Калякин и Александр Бухвостов приехали сегодня к Управлению внутренних дел Минского горосполкома для того, чтобы согласовать планируемую 1 мая акцию оппозиции, приуроченную ко Дню труда. Там их задержали сотрудники ОМОНа и привезли в Управление внутренних дел Первомайского района. С чем связано задержание, пока неизвестно. Вчера в Минске по окончании традиционной акции оппозиции «Чернобыльский шлях» также был задержан лидер партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вечорка. Сегодня ночью наконец стало известно, что пропавший вчера утром председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько был задержан сотрудниками Комитета госбезопасности. Пресс-секретарь партии Екатерина Ткаченко со слов политика сообщила, что Лебедько схватили сотрудники Комитета госбезопасности, надели наручники, на голову натянули куртку и отвезли в одно из районных управлений КГБ. Лебедько допрашивался следователями Комитета госбезопасности в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по статье Уголовного кодекса «Терроризм». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачаево-Черкесии, в станице Сторожевая, в результате спецоперации правоохранительных органов убиты 4 боевика, ранены 2 милиционера. В МВД республики заявляют, что убитые, их личности устанавливаются, готовили крупный теракт, у них обнаружено большое количество взрывчатки и оружия. В Воронеже арестован военнослужащий Дмитрий Кирин, на прошлой неделе жестоко избивший сослуживца. У рядового Александра Иванова произошел разрыв селезенки, врачам пришлось ее удалить. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных отношений». В Москве в парке Дружбы избит и ограблен гражданин США. У сотрудника компании IBM забрали цифровую камеру, сотовый телефон, часы и деньги. 36-летний американец госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В поселках Коряки, пострадавших от мощного землетрясения, продолжаются восстановительные работы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
Полдня в четверг в Корякию не вылетали самолеты МЧС, мешал боковой ветер. Но уже во второй половине дня грузовые рейсы возобновили свое движение. В день на север полуострова из Петропавловска отправляются до 9 самолетов Ан-74, груженных стройматериалами, печами, оборудованием и инструментами для восстановления коммунальных сетей, разрушенных землетрясением. В трех поселках Корфи, Теличики и Хаилино восстановлению не подлежат 78 зданий, в том числе школы, детские сады, котельные, дизель-электростанции и жилые дома. Тепло в уцелевших домах может появиться лишь после восстановления. управления водопровода. Люди по-прежнему боятся заходить в свои дома и спят в развернутых палаточных лагерях спасателей. Более 900 человек эвакуированы в другие населенные пункты Камчатки. Сейчас ведется оценка нанесенного землетрясением ущерба. По результатам экспертизы, местным жителям, частично потерявшим имущество, будет выплачено по 20 тысяч рублей, тем, чье жилье пострадало значительно, по 50 тысяч. Также в Корякии начинают составлять списки граждан, которые желают переселиться в другие регионы страны. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде убита сестра вице-президента Ирака Тарик Аль-Хашеми. Ее автомобиль был обстрелян из засады. На юге Ирака при взрыве погибли 4 итальянских солдата. Убийц министра туризма Израиля Рехавама Зееви будут судить в Иерусалиме. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Пресс-служба Министерства юстиции сообщила в среду, что суд над 4 боевиками экстремистской группировки Народный фронт освобождения Палестины состоится в Иерусалимском окружном суде. Такое совместное решение приняли Государственная прокуратура и юридический советник правительства Менахем Мазуз. Юридический советник пришел к выводу, что для обвинения генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины Ахмада Саадата в убийстве Зееви у следствия недостаточно улик, и потому он и финансист организации Фуад Шубаки предстанут перед военным трибуналом лишь по обвинению в правонарушениях в сфере безопасности. Напомню, что 14 марта израильские военные взяли штурмом тюрьму в Ерихоне и захватили Шубаки, Саадата и 4 его помощников, организовавших убийство Зееви в иерусалимском отеле «Хаят» в октябре 2001 года. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомним главные новости к этому часу. В Томске продолжаются российско-германские консультации на высшем уровне. В Минске задержаны лидеры белорусской оппозиции, принимавшие участие в акции «Чернобыльский шлях». В Петербурге начались торжества, посвященные столетию Государственной Думы. В Багдаде убита сестра вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашеми.
С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Главные темы нашего выпуска – это российско-германские консультации на высшем уровне в Томске и столетний юбилей Государственной Думы России. Кроме того, вас ждет свежий обзор российской прессы, новости науки, культуры и спортивная панорама. Все это в программе «Свобода в полдень». В Томске сегодня продолжаются российско-германские консультации на высшем уровне. В городе открылся двусторонний бизнес-форум, где министры Германии и России смогут обменяться мнениями с представителями бизнеса. На сегодняшних переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель были затронуты главным образом вопросы торгово-экономических связей. Из Томска корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
В здании научной библиотеки президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проводят основной раунд российско-германских межгосударственных консультаций. В них принимают участие члены правительства двух стран практически в полном составе. Министры рассказывают лидерам о работе, проделанной за время, прошедшее с последних консультаций. Центральное место займут вопросы развития торгово-экономических связей, являющихся фундаментом российско-германского партнерства, сказал в своем вступительном слове президент России. Сегодня же утром Путин встречался с российскими бизнесменами. В ходе российско-германского экономического форума в Томске согласовывался ряд крупных инвестиционных проектов. В частности, подписание соглашения БАС и Газпрома об обмене активами южно-русского месторождения. Этот договор, если он будет подписан, уже назвали беспрецедентным. Немецкие компании ООН и БАС получат по 25% голосующих акций минус одна акция в южно-русском газовом месторождении. Об этом сообщил в Томске заместитель главы Газпром Александр Медведев. Он напомнил, что соглашение с БАС будет подписано сегодня в присутствии президента Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Ранее Медведев сообщил, что «Газпром» заключит до конца апреля сделку с «Эон», согласно которой компания будет также владеть частью южно-русского месторождения. Однако сегодня он также заметил, что с «Эон» не согласован до конца список активов и его оценка. Кроме того, сегодня же на встрече Ангелы Меркель и Владимира Путина недавно президент России заявил, что Россия планирует в 2006 году полностью погасить долг перед парижским клубом. В ближайшее время, буквально через несколько минут, начнется непосредственно подписание соглашений и пресс-конференция, на которой Ангела Меркель и Владимир Путин ответят на все вопросы журналистов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И о значении саммита в Томске, о том, как развиваются российско-германские отношения, мой коллега Мумин Шакиров.
Это уже второй приезд федерального канцлера в Россию после ее победы на последних выборах в Германии. Почему эта встреча проходит не в Москве, а в Томске? О предыстории этого саммита рассказывает руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов.
Это давняя история. Господин Кресс договорил в свое время с господином Путиным о том, что очередная встреча на высшем уровне между Германией и Россией будет проходить в Томске. Томск в то время отпраздновал 400-летие и, соответственно, как бы было красиво организовать такую встречу. Туда предполагалось провести такую встречу с канцлером Шрёдером. Но, как известно, решение канцлера Шрёдера в мае 2005 года досрочно переизбираться, ну, как говорится, перечеркнули эти планы. Но, тем не менее, как скажем так, госпожа Меркель пошла на преемственность этой договоренности, и встречу, которая планировалась на сентябрь 2005 года, перенесли сначала на март 2006 года, потом на апрель 2006 года. Я думаю, это было правильное решение, потому что это один из типичных сибирских регионов, который, я думаю, обязательно надо было увидеть госпожу Меркель и сопровождающих ее лиц.
Какие вопросы намерена поставить немецкая сторона? И нет ли трений между давними экономическими партнерами? Слово Владиславу Белову.
Что касается германской стороны, то я думаю, здесь основная нагрузка на то, чтобы в рамках первого официального визита подтвердить преемственность этих отношений, подтвердить преемственность всех договоренностей, ну и, опять же, постараться поддержать немецкий бизнес. По крайней мере, заявлено, что будут вестись переговоры по авиакосмической промышленности, по логистике, по транспорту, по энергетике, ну, скажем так, по тем отраслям, которые являются опорой нашего сотрудничества. А что касается каких-либо далеко идущих предложений со стороны немецкого правительства, то я думаю, что здесь, наверное, не стоит чего-либо ожидать. А со стороны бизнеса это, наверное, давно ожидаемое соглашение. Я думаю, это будет североевропейский газопровод и, соответственно, южно-русское месторождение. И, соответственно, какие-то договоренности между РЖД, Российскими железными дорогами, и Deutsche Bahn.
В газовых отношениях нет никаких темных пятен. То есть Германия спокойно относится к тому, что Россия будет строить трубу в направлении Китая.
Германия занимает именно, скажем, проевропейскую позицию, а не свою собственную национальную, где есть опасения, что у России не хватит соответствующих стратегических запасов газа и что, скажем, Западная Сибирь будет работать не только на Европу, но и на Китай. Я думаю, что в рамках переговоров этих, соответственно, и с «Газпромом», который сделал достаточно, на мой взгляд, не совсем осторожные высказывания относительно доступа к конечным распределительным сетям, будут вестись данные разъяснения, я так бы сказал, потому что и Европа, и Германия, и Россия – это стратегические партнеры, и здесь не может быть каких-либо недомолвок, которые возникли в последнее время.
После того, как Ангела Меркель стала канцлером Германии, было много разговоров о том, что теперь она будет больше смотреть в сторону США и меньше на Восток. Ну, по крайней мере, были такие опасения. На ваш взгляд, такая теория, она имеет право на существование, или все-таки Меркель — это прагматичный политик, который не будет делить мир на Запад и Восток?
Это прагматичный политик, который вынужден был в рамках предвыборной кампании смещать акценты в сторону трансатлантизма, который был вынужден в рамках своей восточной политики говорить о необходимости учета интересов малых стран Центральной и Восточной Европы, который был вынужден говорить о том, что российско-германские отношения должны быть встроены в самые различные интересы как Германии, так и Европы. На мой взгляд, это не более чем, скажем так, дипломатические оговорки, высказывания, установки. На самом деле, что касается российско-германских отношений, то их стратегический характер, ну, объясняется объективными факторами, которые не подвластны неким субъективным решениям. Германия — крупнейшее хозяйственное пространство на Западе Европы, Россия — крупнейшее хозяйственное пространство на постсоветском пространстве. Соответственно, и у той, и у другой страны есть сравнительные преимущества, которые они просто объективно реализовывают. Именно это выводит наши отношения, в первую очередь, в экономике на первый план.
Скажите, вот вы как эксперт, вы могли бы сказать Ангелу Меркель, ее вот вообще волнуют, кроме газа, кроме экономики, другие проблемы? К примеру, права человека. Ей это интересно, и будет ли она касаться этих вопросов?
Да, это, скажем так, то обязательство, которое Ангела Меркель взяла перед своими избирателями, то есть постоянно высказывать конструктивную критику в адрес России, в адрес Владимира Путина, что касается прав человека. И во время своего первого рабочего визита 16 января этого года она это подтвердила, встретившись в посольстве с представителями различного рода организаций. Ее интересуют не только права человека, но и в целом самые разные сферы. И сразу после своего прилета в Томск госпожа Меркель вместе с Владимиром Путиным встретилась с участниками самого различного рода программ между Германией и Россией. И госпожа Меркель достаточно заинтересована, спрашивала, разговаривала, что конкретно интересует молодых людей, какие у них есть перспективы, что их волнует и что, на их взгляд, надо улучшить, предположим, в рамках сотрудничества по подобного рода программам. То есть мое высказывание строится на том, что это достаточно взвешенный политик, который не делает крена в ту или иную сторону в рамках, скажем, таких взглядов, если хотите, конструктивно-критических на те или иные проблемы.
О российско-немецких отношениях рассказывал руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Томске продолжаются российско-германские консультации на высшем уровне. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждают в Томске торгово-экономическое сотрудничество. В Петербурге проходят торжественные мероприятия, посвященные столетию учреждения в России Государственной Думы. В Карачаево-Черкесии, в станице Сторожевая, в результате спецоперации правоохранительных органов убиты 4 боевика. Ранения получили 2 милиционера. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Главная тема – немецкий фильм о Чернобыле, интервью с главным героем, Всемирный день книги в Варшаве, «Огонь на меня» – итальянский фильм о наполеоновском маршале Мюрате, русский европеец Иван Ильин. «Европейский час поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодняшние российские газеты оживленно обсуждают вчерашнее, первое по счету, заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Она была создана на прошлой неделе по поручению президента Путина. В состав комиссии во главе с вице-премьером Александром Жуковым вошли руководство ГИБДД, министры, представители общественной палаты и профсоюзов. Комиссия должна скоординировать работу всех ведомств для обеспечения безопасности на дорогах. С обзором прессы моя коллега Валерия Шабаева.
О ситуации на российских дорогах газета пишет так. На российских дорогах идут полномасштабные боевые действия. Именно так можно расценить статистику, согласно которой в 2005 году в авариях погибли 34 тысячи человек. Это больше, чем потери советских войск за почти 10 лет афганской войны. Погиб 1341 ребенок, это 2 обычные школы. 275 тысяч человек получили ранения. Согласно исследованию Всемирного банка, по уровню смертности Россия находится на одном уровне с такими странами, как Эритрея и Папуа-Новая Гвинея. Российский союз автостраховщиков, в свою очередь, прогнозирует социально-экономический ущерб от ДТП в 2006 году на уровне 462 миллиардов рублей. Примерно столько ежегодно попадает в стабилизационный фонд. Ясно, что аварии на дорогах скоро станут угрозой национальной безопасности номер один. На первом заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения изучали доклад состояния безопасности дорожного движения, подготовленный членами Европейской конференции министров транспорта по заказу Министерства транспорта России. По мнению европейских специалистов, в России наблюдается нарастающий кризис в области безопасности дорожного движения, цитирует Коммерсант. Для решения онова российским чиновникам предложили перенимать европейский опыт. В частности, создать элитные отряды автоинспекторов, снизить скорость движения в городах до 50 км в час и определить предел содержания алкоголя в крови, который сейчас сейчас в российском законодательстве отсутствует. Главной сенсацией газета называет именно возможное законодательное закрепление верхнего предела содержания алкоголя в крови водителя на уровне 0,5 промилле. Такую оценку разделяют многие, отсюда созвучные заголовки. Перед выездом на дорогу водителям разрешат выпить боевые 100 грамм. Газета. 100 грамм и никакой храбрости. Время новостей. 50 километров в час и немного алкоголя. Известия. Баранка с бутылкой. Новые известия. Сейчас иметь в крови спирт запрещено вовсе, зато это разрешено во многих западных странах. Главный госавтоинспектор Виктор Кирьянов вчера нехотя признал, что его ведомство должно возвратиться к этому вопросу и с помощью общественности его проработать. К тому же, по словам Кирьянова, Россия подписала ряд конвенций и обязана гармонизировать свое законодательство в соответствии с международным и установить нормы по алкоголю в крови. Наряду с этим прогрессивным, по оценке газеты, новшеством, Кирьянов готов поставить вопрос о возвращении так называемой бальной системы оценки водителей, успешно действовавшей до середины 90-х годов. Инициативы европейских транспортников вызвали недоумение у российских независимых экспертов, замечает Коммерсант. Крайне странные рекомендации, худшее решение сложно придумать, считает депутат Госдумы, глава движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Если искоренять коррупцию, то всю ГИБДД надо делать элитной, а не одну ее часть. Это лишь вызовет внутреннюю конкуренцию в ведомстве и разозлит остальных инспекторов, которые начнут брать взятки в 3 раза больше. Да и как это можно себе представить? 90% ГИБДД коррумпировано, а 10 нет? Так не бывает. Очень странная цифра. 50 миллиграммов на 100 миллилитров, считает глава Московской коллегии правовой защиты автомобилистов Виктор Травин. Дело в том, что у всех людей разные организмы. Кто-то при такой концентрации ходить будет с трудом, а кто-то будет трезвым, как стекло. По его мнению, введение нормы концентрации алкоголя в крови будет еще одним поводом для гаишников направить водителя на освидетельствование. А это занимает обычно несколько часов. Никто не захочет терять столько времени, и инспекторы будут этим пользоваться. Что ж касается итогов заседания, газета пишет, что меры по снижению колоссальной смертности на дорогах вчера определить так и не удалось. Профильная правительственная комиссия разошлась ни с чем, так что ожидать прорыва в этом направлении не приходится. А вот время новостей сохраняет оптимизм. Признавая, что это не первая попытка правительства навести порядок на российских дорогах, газета полагает, что на этот раз есть определенные шансы на успех. Учитывая демонстрируемый чиновниками уровень внимания к этой проблеме, а также значительные материальные ресурсы, которыми ныне располагает государство. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В Санкт-Петербурге проходят торжества по случаю столетнего юбилея Государственной Думы России. В Таврическом дворце в эти минуты проходит специальное заседание Нижней палаты российского парламента. В нем принимает участие более 1000 человек, кроме депутатов, члены Совета Федерации, зарубежной делегации стран СНГ, Балтии, Польши, Финляндии. Будет принято даже обращение к парламентам и народам мира в связи с этим событием. О том, почему столетний юбилей Думы празднуют с таким размахом, мой коллега Данила Гальперович.
Столетие создания в России Государственной Думы – это еще одно большое торжество, перенесенное из Москвы в Петербург, и многие политики и эксперты были смущены помпезностью, которой российская власть обставила это мероприятие. Ирина Хакамада, в прошлом сама депутат Государственной Думы, указывает на явные перегибы с раздачей наград и почестей в связи с круглой датой.
Когда награждают Жириновского за огромный вклад в развитие парламентаризма, надо иметь в виду, что он один из тех жестких автократов-националистов, которые всегда проповедуют одну идею, что никакой демократии России не нужно, что российскому народу нужен кнут и пряник, никакой парламент не нужен, никакая демократия не нужна. Когда он был вице-спикером, даже эта Государственная Дума пыталась его снять с этого поста, но номенклатура работает по принципу ритуальности.
Праздник для политической элиты, как говорят эксперты, явно таковым для остальных россиян не является. Руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин считает, что по всем показателям Нижняя палата российского парламента не отличается серьезным влиянием.
Как показывают опросы, вот, скажем, тех же самых 100 влиятельных политиков, среди них думских депутатов все меньше и меньше от месяца к месяцу. Даже и думские лоббисты утратили свой былой шар и пыл, и, в общем-то, решают сугубо локальные задачи. Тем более Дума теряет свой престиж в глазах избирателей. Это одно из наименее популярных учреждений государственной власти. И, в общем-то, это по заслугам.
Однако другой политолог Глеб Павловский считает, что за последние 12 лет Дума, очевидно, стала лучше.
Дума прошла за эти 12 лет путь от полной никчемности палаты лоббистов к работающей законосовещательной машине. Она обсуждает законы и их принимает. Это очень хорошо. Было бы плохо, если бы этого не происходило. Тогда бы пришлось управлять страной с помощью указов.
Но к самому институту парламентаризма в России отношение у Глеба Павловского более чем скептическое.
Дума является достаточно искусственным образованием. Она была и 100 лет назад, и в значительной степени им остается. Дума здесь, это же иносказание Государевой думы, Боярской думы, но Боярскую думу не выбирали. Выборные учреждения у нас с трудом приживаются.
Любопытно, что взгляд одного из основных советников кремлевской администрации на Госдуму чем-то сродни тому, который Ирина Хакамада подметила у лидера ЛДПР. Возможно, это многое объясняет в нынешнем состоянии российского парламентаризма, в столетней истории которого был провал почти 80 лет. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня исполняется 100 лет российскому парламентаризму. В этот день, в 1906 году, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга открылось первое заседание дореволюционной Государственной Думы, учрежденной манифестом Николая II. Первая дума, прозванная Думой народного гнева, просуществовала всего 72 дня. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Выборы в Первую Российскую Думу не были равными, всеобщими и прямыми. Избирать и быть избранными не могли люди до 25 лет, женщины, военнослужащие, полицейские и бродячие инородцы, то есть кочевники-скотоводы. Голос одного помещика приравнивался к голосам 15 крестьян и 45 рабочих. Члены дореволюционной Думы не были подотчетны избирателям, отзывать депутатов мог только Сенат. Обязанности депутатов заключались в разработке и обсуждении законов, утверждение госбюджета, рассмотрение предложений о строительстве железных дорог и учреждении новых акционерных обществ. За 72 дня своего существования Первая Дума успела принять всего 2 закона о выделении 15 миллионов рублей в помощь пострадавшим от неурожая и так и не подписанный императором закон об отмене смертной казни. Петербургский историк Густав Богуславский считает, что Россия отмечает столетие Думы не вовремя.
Если быть точным, то Дума начала работать по новому стилю 9 апреля 1906 года. По сути дела, император Николай II демонстративно подчеркивал свою отдаленность от Думы, свою незаинтересованность в том, что Дума делает, свое очень и очень неодобрительное отношение к ней.
Вторая дума 1907 года тоже была быстро распущена, и только третья, хоть и с трудом, просуществовала положенный срок с 1907 по 12 год. Это была так называемая Октябристская дума.
А в 1912 году была на 5 лет избрана четвертая дума, которая пережила период Первой мировой войны и прекратила свою деятельность, не дожив до истечения срока своих полномочий. Она провела последнее заседание, трагическое заседание, уже 25 февраля 1917 года.
Дореволюционную думу нельзя назвать предшественницей нынешней, считает историк.
Вся история первой, второй, третьей, четвертой думы – это история разрыва между властью и демократией.
Ни старую, ни новую думу нельзя считать носительницей демократии, говорит Густав Богуславский, который видит в них много общего, например, бесконечные колебания и сомнения в правильности принимаемых решений. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В посольстве Франции в Москве проходит частичная забастовка сотрудников консульского отдела. Работники дипмиссии требуют пересмотра трудовых соглашений. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова.
Забастовку объявили те сотрудники посольства, чьи трудовые контракты регламентируются российским трудовым законодательством. Причем среди бастующих есть как граждане России, так и французские подданные. Они настаивают на пересмотре трудовых соглашений и хотят добиться перевода на так называемый французский контракт. Вот что пояснила по поводу сегодняшней акции руководитель пресс-службы посольства в Москве Изабель Тураншо.
Могу подтвердить, что забастовка происходит, да. Вот она касается сотрудников, которые работают по местному контракту, но не только консульства, но и всего посольства. Но, несмотря на это, консульство работает в обычном режиме.
А в связи с чем работники посольства объявили забастовку?
Могу лишь сказать, что связано это с условиями труда.
И как долго может продлиться эта акция?
Один день сегодня. Это разовая акция.
Представители российского туристического бизнеса обеспокоены сложившейся ситуацией. Они опасаются, что из-за забастовки работников посольства туристы, желающие провести первомайские праздники во Франции, столкнутся с проблемами при выдаче виз. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей». В студию приглашен заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Ведет программу Владимир Бабурин. В Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Томске сегодня продолжаются российско-германские консультации на высшем уровне. На сегодняшних переговорах президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель обсуждаются вопросы торгово-экономических связей. В Петербурге проходят торжественные мероприятия, посвященные столетию учреждения в России Государственной Думы. В Минске задержаны лидеры белорусской оппозиции, которые накануне принимали участие в акции «Чернобыльский шлях». В Карачаево-Черкесии, в станице Сторожевая, в ходе спецоперации убиты 4 боевика. Ранения получили 2 милиционера. В Москве в парке Дружбы избит и ограблен гражданин США. У сотрудника компании IBM забрали цифровую камеру, сотовый телефон, часы и деньги. 36-летний американец госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В Воронеже арестован военнослужащий Дмитрий Кирин, на прошлой неделе жестоко избивший сослуживца, сообщает областная прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных отношений». В поселках Коряки, пострадавших от землетрясения, идут восстановительные работы. В населенных пунктах по-прежнему нет тепла, отсутствует связь, нарушено электроснабжение. В посольстве Франции в Москве сегодня проходит частичная забастовка работников консульского отдела. Акцию организовали российские сотрудники дипмиссии, которые хотят, чтобы их работа регламентировалась не российским, а французским трудовым законодательством. На Украине опубликованы в прессе официальные результаты парламентских выборов, прошедших 26 марта. Ранее публикация была запрещена в связи с тем, что несколько партий и блоков оспорили действия Центра избиркома. 25 апреля Высший административный суд отклонил иски и снял запрет. В Багдаде убита сестра вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашеми. Ее автомобиль был обстрелян из засады. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Московском доме художников открылась выставка «Три поколения». Известный скульптор Николай Силис представил свои работы в металле и графику, а его дочь Татьяна Силис – работы в керамике. Внучка Николая Силиса Екатерина Силис – графические работы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Картес.
Николай Силис занимается монументальной скульптурой более полувека. Он участник более чем 50 выставок в Москве и других городах. В частности, его работы выставлялись в Афинах, в Брюсселе, а также в Германии и Нигерии. Много работ Николая Силиса находится в частных коллекциях в Голландии, Германии и Греции. Начинал Николай Силис в компании не менее известных скульпторов Вадима Сидура и Владимира Лемпорта. Но в 1968 году этот творческий коллектив распался. Зато возник тандем Силис-Лемпорт, который просуществовал более 30 лет. В 2001 году Владимир Лемпорт умер. Выставка «Три поколения». Это Николай Силис, Татьяна Силис, Екатерина Силис. Для вас в чем ее значение?
Мне кажется, продолжение каких-то не только семейных традиций, а традиций более серьезных, профессиональных традиций. Они как-то переходят, несмотря на то, что и Татьяна, моя дочь, имела свои какие-то особенности, и Катя, внучка, совсем как бы не похожа, но тем не менее прослеживается какая-то линия преемственности. Я впервые, пожалуй, на этой выставке увидел вот эту линию преемственности не своего собственного творчества, а идею пластическую, цветовую, какую-то культурную. И мне это кажется очень важно.
то, что ваша дочь и ваша внучка тоже увлекаются и живописью, и Татьяна занималась керамикой, это ваше влияние?
Я думаю, что это же довольно известная истина, что или дочь, или сын начинает подражать сначала отцу, а внучка подражать своей маме. То есть какая-то, опять же, преемственность проходит. Дело даже не в этом. Дело в том, что я вдруг через них, через свою дочь и через внучку, самого себя узнаю. Это удивительно. Хотя мы совершенно не похожи. Моя дочь и моя внучка занимаются совсем другими делами. Тем не менее, вот эта линия преемственной, линия идеи творческой, она проходит и возвращается потом обратно ко мне. Поэтому я сейчас впервые, собственно, вот на этой выставке увидел всех вместе. Себя, дочь и внучку. И понял, что, в общем-то, это где-то все нас объединяет. И не только нас, а, наверное, все человечество, которое оказывается в такой зависимости родственной. Это не просто милое любование своими детьми, своим поколением. А это нечто более серьезное.
Выставка «Три поколения» будет открыта в Центральном доме художников до 11 мая.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марина Катес. И далее в программе «Свобода в полдень. Новости науки». У микрофона Александр Костинский.
Исследователи университета Юты получат более 10 миллионов долларов на создание принципиально нового протеза руки. Создаваемая учеными искусственная рука должна нормально работать, чувствовать и выглядеть как настоящая. Разработка университета входит в программу, которую реализует Министерство обороны Соединенных Штатов. На эту программу Пентагон намерен потратить более 50 миллионов долларов. Она направлена на создание устройств, которые помогут американским солдатам, потерявшим конечности. Ведущий исследователь проекта Грегори Кларк сказал: «Искусственная рука должна двигаться, подчиняясь командам нервной системы. Она позволит человеку чувствовать внешний мир и собственные движения». Венесуэльские ученые из университета Боливара в Каракасе предложили добавлять в бобы специальный фермент. Этот фермент, разработанный на основе бактерии ацидофильной палочки, резко снижает газообразование и повышает питательность продукта. Бобы составляют основу рациона во многих странах, но газообразование сдерживает их потребление. Газы вырабатываются бактерией, которая обитает в толстой кишке. Она расщепляет составляющие пищи, которые не переваривает желудок. Черные бобы, широко распространенные в Южной Америке, содержат особенно много таких составляющих, в частности, так называемые растворимые волокна. Активизация процесса пищеварения с помощью ацидофильной палочки приводит к сокращению объема неперевариваемых компонентов пищи и снижает газообразование. Нейробиолог из Калифорнийского технологического института Марк Чангизи предложил гипотезу, объясняющую происхождение знаков письменности во всех языках мира. Ученый пришел к выводу, что все иероглифы и буквы во всех известных системах письменности имеют очень простое природное происхождение. Стена и пол образуют латинскую букву L, а любой угол напоминает латинскую Y. Ученый проанализировал 100 систем письменности, в том числе китайскую и персидскую. Ему удалось выделить 36 постоянно повторяющихся образов, которые образуются тремя простейшими контурами. Марк Чангизи говорит: мы постоянно видим вокруг себя прообразы букв, поэтому они и становятся привычными и естественными. Наличие короткого набора знакомых контуров делает очень простым само распознавание букв.
С новостями науки вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати с публикациями газет Ульяновска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Народная газета, официальный орган администрации Ульяновской области, публикует сведения о зарплатах чиновников, работающих в администрации губернатора и в областном правительстве. а также депутатов областного законодательного собрания и сотрудников его аппарата. Как пишет газета, сведения о зарплатах поступили в редакцию после того, как губернатор Сергей Морозов пообещал на одном из аппаратных совещаний сделать прозрачными доходы областных чиновников. Из этих таблиц следует, что должностной оклад губернатора области составляет 26 640 рублей, но с учетом ежемесячного поощрения жалование руководителя области превышает 69 тысяч рублей. Столько же получает и председатель регионального парламента. Председатель областного правительства зарабатывает ежемесячно 58 тысяч рублей, рядовой министр – 52 тысячи, а рядовой депутат законодательного собрания – более 42 тысяч рублей в месяц. Городская газета «Симбирский курьер» пишет о реакции Государственной Думы на проект поправки в жилищный кодекс. Проект был предложен Ульяновским региональным парламентом в качестве законодательной инициативы. Депутаты просят устранить несправедливость при оплате двух видов коммунальных услуг – вывоза бытовых отходов и обслуживания лифтов. В жилищном кодексе эти услуги попали в раздел «Содержание жилого помещения», то есть их предлагается оплачивать в зависимости от общей площади квартиры, а не от количества проживающих в ней. Получается, что один человек, занимающий трехкомнатную квартиру, создает мусора больше, чем пятеро из однокомнатной, замечает газета. Председатель Госдумы Борис Грызлов сообщил, что инициатива Ульяновского законодательного собрания была рассмотрена на Совете Госдумы, и проект поправок будет внесен на осеннюю сессию, пишет «Симбирский курьер». Коммунальную тему продолжает еженедельник «Дыхание земли». Он напоминает, что почти год назад в Ульяновске началось ускоренное реформирование ЖКХ. По заявлениям реформаторов, пишет газета, и экономия появилась, и разделение функций заказчика и подрядчика, и прочие прелести реформы. А с точки зрения потребителя, только тарифы повысились, да приписки и взятки остались. В доказательство газета приводит пример того, как коммунальный подрядчик фирмы «Жилстройсервис» отчитался за проведенный в жилом доме ремонт, которого на самом деле не было. В той же статье рассказывается, как эта частная организация навязывает себя жильцам в качестве управляющей компании. Еженедельник «Ульяновский меридиан» сообщает со ссылкой на пресс-службу губернатора, что местные надбавки для участковых врачей в Ульяновске будут сохранены. 29 марта городская дума решила отменить надбавки, но региональная власть, говорится в статье, не поддерживает это решение, так как оно противоречит идее приоритетных национальных проектов. Окончательное решение по надбавкам должен принять мэр Ульяновска, которому областной департамент здравоохранения направил соответствующие рекомендации. Газета цитирует главу этого департамента Наталью Емельянцеву, которая выразила уверенность, что материальная помощь участковым врачам из городского бюджета будет сохранена. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В минувший уикенд состоялся второй тур парламентских выборов в Венгрии. Победа социалистов и их союзников оказалась для многих неожиданностью. Продолжит тему мой коллега Ефим Фиштейн.
Победа социалистов и их союзников оказалась для многих неожиданностью. Они вышли вперед, обойдя соперников буквально на финишной прямой. Как восприняли венгры такой исход с нетерпением ожидавшихся выборов? Такой вопрос я задал профессору истории Будапештского университета Миклашу Куну.
Та часть венгерского общества, которая проголосовала за правительство Ференца Гюрчаня, состоящее в первую очередь из социалистов и либералов-свободных демократов, та часть общества, словом, считала, что все пойдет и дальше хорошо. На эту часть общества очень подействовала компания, которая довольно удачно с помощью американских советников вела правительство. В общем, значительная часть населения поверила в это. И когда вчера премьер-министр венгерского правительства Ференц Гюрчань намекнул, причем не очень четко, но намекнул на то, что все-таки будут какие-то сдерживающие меры, жизненный уровень вряд ли улучшится. Та часть общества, которая голосовала за правительство Гюрчаня, еще не отреагировала никак. Оно все еще верит в предвыборную кампанию, которая прошла по американским образцам.
Еще в середине 90-х у Венгрии была репутация лидера среди посткоммунистических государств, которому лучше других удались реформы и весь процесс трансформации. Сейчас это страна относится в регионе к числу отстающих. И в еврозону она намерена вступить чуть ли не последней, и внешний долг на душу населения у нее едва ли не самый большой в Европе. Реформы Венгрии нужны как соль. Но возможны ли они с этим антиреформистским правительством? Мнение профессора Миклоша Куна.
Свежо предание, а верится с трудом. Венгрия, естественно, уже не стоит на первом месте в регионе. Каждый венгерский младенец, который рождается в эти дни, уже обладает огромным минусом. Он должен будет выплатить в будущем огромную сумму. Но дело в том, в то же время, что в Венгрии предстоят муниципальные выборы. Из Брюсселя поступят очень большие деньги в следующем году. Большую часть получат не государство, а муниципалитеты и регионы. Для правительства очень важно провести эти выборы в том смысле, чтобы укрепить свое положение, потому что около половины больших муниципалитетов, больших богатых городов, в основном в Задунайском крае, находится в руках самой большой оппозиционной партии «Союз молодых демократов». И поэтому правительство фискальные все меры вряд ли проведет до этих выборов, которые будут осенью этого 2006 года. Кроме того, перед ним еще стоит перед правительством задача провести какие-то реформы в сфере здравоохранения, в сфере образования. Тогда будет практически платным в Венгрии здравоохранение и обучение. То есть эти реформы явно отодвинутся, на мой взгляд.
Так видит ситуацию в своей стране Миклош Кун, профессор истории Будапештского университета.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске продолжаются российско-германские консультации на высшем уровне. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждают в Томске торгово-экономическое сотрудничество. В Петербурге проходит торжественное мероприятие, посвященное столетию учреждения в России Государственной Думы. В Карачаево-Черкесии, в станице Сторожевая, в результате спецоперации правоохранительных органов убиты 4 боевика. Ранения получили 2 милиционера. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Россия до конца 2006 года планирует полностью погасить задолженность перед Парижским клубом кредиторов, сообщил сегодня президент Владимир Путин. Сейчас остаток долга этой организации составляет примерно 28 миллиардов долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу около 15 миллиардов долларов по номиналу. Недавно российское правительство направило кредиторам предложение о новом досрочном погашении задолженности на сумму примерно 12 миллиардов долларов на тех же условиях. Капитализация российского концерна «Газпром», рассчитанная по стоимости его акций на внутреннем фондовом рынке, достигла в среду 258 миллиардов долларов. Таким образом, по этому показателю «Газпром» вышел на четвертое место в мире, опередив британо-американскую нефтегазовую компанию «British Petroleum», капитализация которой вечером в среду составляла чуть более 252 миллиардов долларов. Теперь по своей стоимости «Газпром» уступает только американским корпорациям ExxonMobil, General Electric и Microsoft. Центральный банк России полностью отменяет с 7 мая обязанность компаний-экспортеров продавать на внутреннем рынке часть своей валютной выручки. Кроме того, с 1 мая 2006 года снижается в два раза с 25 до 12,5% норматив резервирования средств российских граждан и компаний, за исключением банков, переводимых ими на свои счета, открытые в зарубежных банках. Руководство американской автомобильной компании Ford Motor в течение ближайших 6 месяцев может принять решение о расширении модельного ряда автомобилей, выпускаемых на его заводе в городе Всеволожск Ленинградской области. Сейчас здесь выпускаются только легковые автомобили Ford Focus 2. Также сообщается, что компания рассматривает возможность увеличения объемов производства до 72 тысяч автомобилей в 2007 году. В нынешнем году по планам на предприятии будет собрано 60 тысяч автомобилей против 33 тысяч годом ранее. Российско-финская компания United Power подписала контракт со шведской компанией Basel на поставку ей электроэнергии по энергомосту, который будет проложен между Россией и Финляндией. Стоимость контракта, рассчитанного на срок от 15 до 20 лет, составит 4,5 миллиарда евро. Проект прокладки из Ленинградской области до финского города Котка высоковольтного электрокабеля мощностью 1000 мегаватт совместно реализует United Power и российская компания Балтэнерго. Курс доллара на сегодня 27 рублей 39 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 1 копейку, по сравнению со средой он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 24 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Десять минут до конца часа. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Новости спорта. Наталья, добрый день, вам слово.
Добрый день. Арслан, ну, думаю, что нетрудно догадаться, чего от нас ждут слушатели, прежде всего, это любители футбола. Мы не можем обойти вниманием главные события российского футбола. Речь пойдет об отставке главного тренера «Спартака» Александра Старкова. К этой теме мы вернемся после выпуска спортивных новостей. Испанская «Барселона» стала вторым финалистом футбольной Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче она сыграла в ничью на своем поле с «Миланом» 0-0. Это позволило «Барселоне» одержать победу по сумме двух встреч, так как первый матч в Италии она выиграла 1-0. Таким образом, 17 мая в Париже на Стад де Франс в главном матче сойдутся «Барселона» и «Арсенал». В матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу Ливерпуль одержал важную победу в гостях над Вест Хэмом 2-1, после которой набрал 76 очков и теперь всего на 3 отстает от занимающего второе место Манчестер Юнайтед. Напомню, что в активе лидера первенства Челси на данный момент 88 очков. В среду начался заключительный этап Еврохоккей-тура «Шведские игры». Сборная России в Хельсинки выиграла у команды Финляндии 3-1 и, набрав 23 очка, обеспечила себе место в финале, который пройдет 1 мая. Соперниками россиян будут шведы. Они после вчерашней победы над чехами 3-0 набрали 19 очков. А в матче за третье место сыграют команды Финляндии и Чехии. В их активе 11 и 7 очков соответственно. Чемпионат России по водному поло среди мужских команд выиграл «Штурм-2002». После победы в первом матче финальной серии 10-6 он вчера выиграл и второй у казанского «Синтеза» 7-5. А вот для определения бронзового призера понадобится провести третью встречу. В среду «Лукойл Спартак» в Волгограде уступил московскому «Динамо» Олимпийский 4-7, и счет в этой серии сравнялся 1-1. Вчера в российском футболе произошла ожидаемая отставка. Свой пост покинул главный тренер московского «Спартака» Александр Старков. Его заявление об уходе по собственному желанию было удовлетворено на заседании Совета директоров футбольного клуба. Исполняющим обязанности главного тренера, как это происходило всегда в последние годы в подобных ситуациях в команде, назначен Владимир Федотов. Помогать ему будет тренер дублирующего состава Сергей Родионов, рассказывает наш корреспондент Игорь Швейцер.
Решение руководства «Спартака» расстаться с тренером Александром Старковым назревало давно. Часовой механизм был запущен сразу после того, как свое обличительное интервью дал бывший капитан команды Дмитрий Оленичев. По сути, именно с того момента стало ясно, что либо тренер найдет в себе силы и выведет из кризиса коллектив, либо, что более вероятно, покинет его. Последней каплей, переполнившей чашу, стала ничья «Спартака» с футбольным клубом «Москва» в матче, в котором, казалось бы, красно-белые имели все основания не просто победить, а победить уверенно и с крупным счетом. Вот как объяснял ту неудачу в минувший уикенд капитан нынешний Егор Титов.
Не знаю, то ли мы перегрузились, то ли наоборот, не догрузились. Движение было минимум. Чтобы держать мяч, это надо, естественно, двигаться, как можно больше двигаться. У нас этого не было, поэтому мяч не держался. Вот так играть, конечно. Второй этап безлик и безвольный. Масса ошибок, еще раз говорю, наши. И даже не судья виноват, а мы виноваты сами. 3-0 и пускать, конечно, это нонсенс. У меня такого не было. Половина, наверное, футболистов подумали, что все уже решено у нас. То есть выигрывают 3-0 у Москвы. Но опять, посмотрите, в Москве играет Кириченко, форвард сборной России Симак, игрок сборной России Милешин, чемпион России и так далее. Чижик играл ведущую роль у себя в клубе. Адамов тоже играл ведущую роль. То есть команда вся играющая. Не знаю, почему так большинство наших футболистов подумали, что все уже. Почему? Я не знаю. Будем решать этот вопрос, собираться, разговаривать, что делать.
Старков сказал, что проблема команды в области психологии. А как вы считаете? Поставленная игра, вот казалось бы, что была в первом тайме, а дальше что?
Дальше что? Пока у меня эмоции. Я не могу сказать сейчас вообще ничего. То есть надо сделать анализ. Но по горячим следам могу сказать, что команда просто остановилась. Вот и все. А почему это, конечно, будет разбираться.
Разбирались ли игроки с тренерами в причинах неудач, сказать сложно. Скорее всего, нет. По имеющейся информации, после того матча Александра Старкова в Москве до вчерашнего дня не было. Вероятно, он уже не видел смысла с кем-либо обсуждать внутрикомандные проблемы, о чем, в принципе, дал понять еще в воскресенье. Вот что он говорил.
Можно ли говорить, что проблема команды – это прежде всего проблема в области психологии или с игрой что-то не в порядке?
Я думаю, что с игрой и показал первый тайм, что больших проблем нет, и мы на правильном пути. Психология, только психология, это давление, повторяю, и на меня, как на тренера. В конце концов, легче поменять тренера, чем всю команду, и, наверное, поэтому часто тренеры меняются. Потому что уходом или приходом меняется как раз вот эта психология, и, в общем-то, повторяю. Повторяю, я близок к определенному решению, не хочу его озвучивать, и это будет в течение недели.
Как команда реагирует на то давление, о котором вы сказали?
Игра показала.
Считаете, что вот в течение 45 минут все меняется?
В течение 90 минут многое меняется.
К сожалению, из слов Александра Старкова сложно понять, винит ли он кого-то конкретно в тех бедах, что обрушились на его голову. Конечно, это вызывает некоторое недоумение, а у российской прессы так и вовсе раздражение. Однако не надо забывать о разнице в менталитете, о том, что, будучи русским по национальности, Старков всегда отличался по своей ментальности от большинства коллег по тренерскому цеху в России. И то, что во всем мире называется корректностью и вежливостью, здесь порой ошибочно принимается за неуверенность и некомпетентность. Впрочем, сами футболисты, скорее всего, понимают, что проблемы «Спартака» — это не только проблемы Старкова. Вот, в частности, мнение вратаря Войцеха Ковалевски, высказанное им также после встречи «Спартака» и «Москвы».
Я не уклоняюсь от ответственности за эту игру. Не бывает так, что кто-то выглядит молодцом, а остальные это грязь. Я тоже участвую в этой игре, и ответственность тоже на меня. Мы все такие, не делаем правильный вывод, мне кажется. Я как команда, в общем-то, в целом. И поэтому такой результат. Знаете, виноваты все. Нет крайнего в этой ситуации. Но как принято в футбольном клубе, да, есть определенная иерархия. Есть руководство, есть тренер, есть футболисты. У каждого свои обязанности. И каждый на своем посту должен действовать уверенно и ответственно. И все.
Трудно не согласиться с Войцехом Ковалевски в том, что уверенность и ответственность необходимы для футболистов и тренеров качества. Наверное, Старкову их в итоге и не хватило. Иначе бы он справился с теми проблемами, которые возникли в «Спартаке». И все же наивно было бы думать, что с уходом латвийца они все непременно будут в кратчайшие сроки решены. Все-таки долгие годы «Спартак» являлся единственной в своем роде командой, привыкшей побеждать всегда. Но при прежних хозяевах клуб деградировал, и именно Старков напомнил красно-белым, что они могут побеждать. При том, что ни по игре, ни по составу «Спартак» в действительности не являлся по-настоящему сильной командой. Прессии фанатичным поклонникам было мало прошлогоднего серебра. Они ждали и ждут от народной команды большего. Однако мудрая народная сказка гласит: каша из топора без добавления иных, более ценных ингредиентов не сваришь.
С Александром Старковым, теперь уже бывшим главным тренером «Спартака», а также игроками команды Егором Титовым и Войцехом Ковалевски, беседовал корреспондент радио «Свобода» Игорь Швейцер. Ну а я перейду к новостям из-за океана. В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли. Их сегодня прошло 4. В восточной конференции Нью-Джерси одержал победу над Нью-Йорк Рейнджерс 3-0 и с таким же счетом ведет в серии до 4 побед. Филадельфия выиграла у Баффало 4-2, но в серии пока проигрывает 1-2. Каролина в овертайме взяла верх над Монреалем 2-1. В этой серии впереди Монреаль, тоже 2-1. Единственный матч в западной конференции Даллас-Колорадо завершился в овертайме 3-й победой Колорадо 4-3. Одну из шайб в этом матче забросил игрок Далласа Сергей Зубов. В Национальной баскетбольной ассоциации сегодня также прошли очередные матчи плей-офф. Победитель регулярного чемпионата Детройт выиграл у Милуоки 109-98, и счет серии стал 2-0 в его пользу. Даллас взял верх над Мемфисом 94-79 и тоже ведет серию 2-0. Лос-Анджелес Лейкерс выиграл у Финикса 99-93. Счет в этой серии стал равным 1-1. Ну а сегодня главным событием дня конечно, станут ответные матчи полуфинала футбольного кубка УЕФА. Также в Греции стартует чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Он станет первым турниром столь высокого ранга, который пройдет по новым правилам с новой системой выставления оценок. По мнению президента Международной федерации гимнастики Бруно Гранди, новая система может совершить настоящий переворот в этом виде спорта. И, наконец, в Праге начнется финал 4-х баскетбольной Евролиги УЛЕП.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». В ней примут участие молокане. Вести разговор будет священник Яков Кротов. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Планируем полностью погасить задолженность перед парижским клубом.
Багдад направил официальную ноту протеста властям Турции.
Граждане устали от лжи, хотят свободы, правды и справедливости.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы идем к слабому, раздробленному государству.
Суд над четырьмя боевиками состоится в Иерусалимском суде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.